Медитация – это накопление созерцательной ясности вне ума, а упасана – это накопление саттвы. Когда у вас накапливается критическая масса саттвы и созерцательной ясности, тогда ваш будхи пробуждается, чит становится сильный, и вы можете уже игнорировать васаны, идущие от тела, от тонкого тела, растворять самскары. Процесс этот не быстрый, но гарантированный. То есть гарантировано, что пребываете 24 года в монастыре, накопите саттву, но при условии, что вы соблюдаете самаю, очищаете ум, работаете с очищением. Все это медленно, по капле, но надежно. Монашеская жизнь – это жизнь в тапосе, в духовном подвиге. Однажды в нее вступив, мы должны всегда помнить об этом и никогда не забывать и не отказываться от своего духовного подвига, своего духовного тапоса. Если посмотреть внешне, то особо какого-то духовного подвига нет. То есть кажется, что это миф. Но если посмотреть внутрь, то такой духовный подвиг часто надо совершать ежеминутно. И он не заключается во внешнем, что вам надо какую-то гору вырыть огромную, там метрополитен лопатой выкопать до Киева, что-то совершить невероятное, каких-то демонов одолеть, как Шива. Никаких особых подвигов нет. Занимаемся обычными вещами. Ходим, убираем мусор, моем посуду, звоним по телефону, делаем пуджу. Едим, спим, приходим на баджан-мандалу, практикуем. В общем, все обычно. Но духовный подвиг заключается во внутренней работе, в том, когда мысли, эго, воля, привязанности активируются, мы должны их одолевать. Вот здесь борьба с садху, и весь духовный подвиг заключается в подвиге, в победе над собой. Потому что у садху внешних врагов уже нет, но внутренние остались. И весь его духовный подвиг не во внешних сражениях, битвах, а во внутренних. Поэтому он невидим. Отречение от мира, контроль желаний, ежедневная годами самодисциплина, которая должна рано или поздно из искусственной стать естественной. Если она не станет естественной, все время вы будете вот искусственно себя как-то накручивать, мотивировать. Вы как-то продвинетесь, но через 10 лет, через 20 лет вы настолько устанете, если она не станет естественной. Естественная дисциплина гораздо более тоньше, мягче и мудрее. И искусственная самодисциплина, она прерывается, потому что иногда надо передохнуть, так, если все время держать. А естественное, наоборот, вы не устаете, оно только вдохновляет. Естественная самодисциплина – это дисциплина созерцания, естественного состояния, основанная на вашей выработавшейся привычке постоянно, всегда и везде следить за умом, практиковать, опираться на естественное состояние в высшем воззрении созерцания. Кроме этого, делать садханы мантра, визуализация, внутреннее упасана, иллюзорное тело, то есть добавочное, санкальпа и прочие, крии с пранами. так отрешение от мирского, контроль желаний, естественная самодисциплина, смирение. Большая проблема тоже. Иногда в послушании все смиренны, когда послушники. Но проходит 10 лет, 12, эго снова пробуждается. Оно хочет духовное какое-то построить себе. Оно говорит, я уже 10 лет практикую, что вот тут я... Я уже 12 лет практикую, я уже закончил 12-летний цикл обучения. Я уже 15 лет практикую. И эго может здесь проявиться двояко. Первое, оно может чего-то достичь и приписать это быстро себе и возгордиться этим. Мне нужны какие-то особые преференции, мне нужны какие-то особые заслуги, какие-то знаки внимания, уважение. Второе, оно может наоборот впасть в уничижение. 12 лет практиковал и ничего, и не просветлел, и не достиг самадхи. Оно может впасть в низкую самооценку. И та, и другая позиция ошибочная, и то, и другое состояние ошибочное. И садху должен быть достаточно мудр, чтобы не играть в игры эго, не поддаваться на уловки ума. Например, сказать, ты 12 лет практиковал ваши меда, а святые ничего, что там тысячи лет медитировали. И не гордились этим. Ну, практикуй дальше. Что такое? 12 лет – монашеский детский возраст. То есть, если брать с момента посвящения. Или наоборот, ты ничего не достиг. А кто ты такой, чтобы достигать? Столько кармы накопил в прошлом, и ты хочешь так быстро все достичь? Просто трудись, не ожидая плодов и результатов. Сделай служение приоритетом, а достижение вторичной целью. То есть приходи в монастырь служить Богу, а не достигать. Не будь достигателем, будь служителем. А служителю все дастся, все придет по божественной милости и его старанию. В этом заключается смирение, как побеждать эго. И вот духовный подвиг заключается в том, чтобы гасить васаны, гасить возникающие самскары, следовать своим обетам, своим обязательствам, своим самаям и расти. Расти именно как садху, как монах, не давая уму ни за что зацепиться, нигде не быть спровоцированным. Бывает такая проблема, когда монах достаточно очищается, вступает в сатвичное состояние, переживает духовные опыты, и у него начинается... Эпоха боли проходит. Начинается эпоха достижений, стадия духовных опытов, а вслед за ними приходит стадия подношений. Стадия подношений означает, начинает проявляться заслуга. И здесь надо быть не менее аккуратным и внимательным, чем когда йогин переживает эпоху боли. Эпоха боли – это стадия, когда мы никакого удовольствия от духовной жизни не получаем. Когда все на самоконтроле, и нам еще приходится постоянно преодолевать эго, постоянно преодолевать желания, и наша карма нас атакует. Но рано или поздно эпоха боли заканчивается. Эпоха боли означает, вы свой раджасичный ум, свое раджасичное, тамасичное эго усмирили. И оно перестало вам мешать, оно перестало другим мешать, и вы обрели сатву. Но сатва тоже имеет свои подводные камни. Сатва обладает способностью проявлять заслуги. Когда эпоха боли прошла, вы оказались в таком мирном, радостном, достаточно гармоничном, гибком, сатвичном состоянии, что вам приятно с самим собой жить, и другим приятно с вами жить. И Бог вроде к вам благорасположен, потому что духовные опыты получаются, и практиковать легко становится. Все эти трудности, которые были вначале, исчезли. Но сатва таит свои скрытые трудности в том смысле, что она проявляет вашу заслугу, и это называется стадия подношений. Можно привязаться к заслуге, привязаться к тому, что она проявляет. Приходят деньги, приходит уважение, приходят статусы, приходит покровительство других, приходит что-то еще. Кому-то может все это не прийти. Если есть по карме, это придет. Нет по карме, придет другое. Например, приходят ситхи, видение, способности, ясный ум, ясновидение, вспоминание прошлой жизни, интуитивное прозрение в суть любой кармической ситуации, интеллектуальные силы, какие-либо другие силы. Все это заслуги, которые начинают проявляться. И здесь садху должен снова проявить смирение, не привязаться к этому и все отдать Богу. В этом тапасья и монашеское делание. И остаться непривязанным, смиренным в течение всей жизни. Так, чтобы никакие заслуги, никакие дары его не соблазнили, никакие мары, никакие препятствия не могли сбить с пути. Так мы продолжаем комментарии к Шемараджи, к тексту Пратьяпиджня Хридеям. Сутра 10.
В состоянии вьюдхана, которое наполнено последствиями самадхи, достигается постоянная самадхи за счет пребывания в состоянии идентичности с чит, универсальным высшим сознанием, все снова и снова.
Стоп. Наша цель – движение к постоянному самадхи. Такое постоянное самадхи называется сахаджа самадхи. Чит – это универсальное сознание Шивы. Читта – это наше индивидуальное сознание. То, что мы зовем еще эго, антахкарана. В процессе созерцательной практики читта движется навстречу чит, наше индивидуальное сознание, полное воспоминаний, впечатлений, ума, постепенно сливается с вселенским, мировым сознанием. Если мы правильно ведем практику, например, практикуем четыре бесконечных, поддерживаем ум подобным небу, оставляем цепляние и привязанности, отсекаем цепляние за мысли, практикуем самоосвобождение – рано или поздно мы соприкасаемся с океаном чит, океаном вселенского сознания Шивы.
Дальше. Комментарий. Великий йогин, который обрел самавеша, остается наполненным самадхи, даже в том состоянии, которое называется вьюдхана. Даже в условиях вьюдхана, растворяя целую массу сущностей в небесах чит, словно осеннее облачко, радостно покачиваясь, словно пьяный из-за длящегося последствий вкуса самадхи, все снова и снова, прибегая к погружению в себя и медитируя на свою идентичность чит, в процессе нимилана самадхи, как сказано в Крама-сутрах.
В словаре прочтите значение слова «вьюдхана» и «нимилана». Итак, самавеша означает наполненность Шивой, наполненность божественным сознанием, которое возникает в результате самоосвобождения процесса васанакшая, разрушения васан с помощью созерцания, взращивания веры, преданности к Богу одновременно, самоотдачи, прапатти-йоги и движения к самоузнаванию, пратьяпхиджни-йоги. Три этих йоги очень важны в нидидхьясане. Пратимокша-йога, самоосвобождение, прапатти-йога и пратьяпхиджни-йога. Это особенность учения именно Анутара-тантры. Анутара переводится как высшее, верховное, абсолютное, выше которого нет ничего. Такое учение мы практикуем.
Вьюдхана. Буквально подъем, возвращение в обычное состояние сознания после созерцания.
Итак, вьюдхана означает, вы получили какой-либо медитативный опыт, например, возвысили свое сознание в сушупте или даже в турью. А потом вы возвращаетесь в обыденное состояние, привносите этот опыт в состояние джаград.
Нимилана самадхи. Внутреннее медитативное состояние, в котором индивидуальное сознание поглощается универсальным сознанием.
Нимилана самадхи означает, ваш ум направлен вовнутрь, и внутри вы обнаруживаете океан чит, И постепенно происходит растворение. Растворение за счет простого созерцания океана чит или соприкосновения с океаном чит.
Садхака, ученик, практикующий йогическую дисциплину, даже глядя вокруг себя, остается в самавеша посредством крама мудры.
Вот это очень важное положение. Остается в самавеша посредством крама мудры. Наполненность Шивой, наполненность божественным сознанием, пребывание либо в сушупте, либо в туре, в любых разновидностях. Сушупте, джаград сушупте, 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 сушупте свапна, джаград турья и так далее. Еще раз прочтите эту фразу.
Садхака, даже глядя вокруг себя, остается в самавеша посредством крама мудры.
Крама мудра – это продолжение Шамхави мудры. Шамхави мудра статична, крама мудра более динамична, более естественна. То есть, когда вы утвердились в Шамхави мудре, в трех неподвижностях мы начинаем как Шамхави мудру. Одно расслабление, два отпускания прошлого и будущего. Три неподвижности – ума, тела и мыслей. Затем четыре установки. Состояние однонаправленности, состояние вне мыслей, объединение с энергией и полного объединения. Четвертая установка. Затем в Шамхави мудре мы можем практиковать еще фиксацию на пяти видах тантрийского взгляда. Поэтому 1, 2, 3, 4, 5. Одно расслабление, два отпускания, три неподвижности, четыре установки и пять видов тантрийского взгляда, если говорить о полноте практики Шамхави мудры. Тем не менее, практика Шамхави мудры более статична. На каком-то этапе, когда вы утвердились в созерцании в движении и сидя, вы переходите к крама мудре. Крама мудра означает, вы смешиваете внутреннюю и внешнюю реальность. Вы поочередно сосредотачиваетесь, вернее, объединяетесь, интегрируетесь с внешним или с внутренним, убирая оценочные суждения. Крама мудра – это продолжение Шамхави мудры, когда вы учитесь интегрироваться. Очень многие люди, услышав слово «интегрируется», используют его, даже не понимая значения. Просто оно им нравится. Например, они говорят, вот сидел в кафе, пил кофе, интегрировался. Надо же интегрироваться. Но интеграция в обычном понимании означает, вы сливаетесь как-то со средой, вы вписываетесь в местную культуру, вы гибко приспосабливаетесь. С точки зрения учения Нутара Тантры это совсем другое интеграция. Интеграция – это очень четкий процесс созерцательный, когда вы на стадии нидхьясаны переходите от Шамхави мудры к Крама мудре. Поэтому можно спросить, а ты знаешь Шамхави мудру, Крама мудру? А что ты интегрируешь? И мы должны быть в этом смысле для самого себя строгими в понимании учения, что это четкие процессы в сознании, которые мы должны понять. Мы не имеем в виду в разговорной речи, когда и употребляется. Это можно употреблять. Но в плане практики мы должны строго для себя определить, что такое именно интеграция. Итак, крама мудра означает, мы смешиваем внутреннее и внешнее, углубляя нашу практику Шамхави мудры.
Для крама мудры характерна направленность вовнутрь. Благодаря силе авеша в нем происходит сначала поворот сознания снаружи внутрь, а затем изнутри наружу.
Стоп. То есть в крама мудре предполагается, мы уже находимся в созерцательной Шамхави мудре, и затем углубляемся немного вовнутрь, открываем более глубокий уровень осознавания, без оценочного осознавания, а затем снова объединяемся с внешними объектами.
Дальше. Таким образом, эта мудра крама по своей природе одновременно является и внешней, и внутренней. Вот каково значение этой цитаты. Крама мудрая то есть посредством крама-мудры. Крама означает циклическую последовательность состояний сознания, состоящую из эманаций сришти, сохранения стхити и повторного поглощения санхрити.
В крама-мудре вы можете отслеживать панчакрития. Кто знает, что такое панчакрития? Да, пятеричные действия, которые происходят в нашем уме. И вы их уже отслеживаете, а так, что они происходят не в сансарном варианте, они происходят на духовном уровне. То есть все эти процессы больше не закабаляют ваше сознание, а используются для практики. Крама-мудра, как практиковать крама-мудру, как опираться на нее, нужно работать с санкальпами. То есть для чего санкальпа? Для того, чтобы от шамхави-мудры перейти к крама-мудре. Не существует особой техники крама-мудры, если вы не практикуете шамхави-мудру и санкальпы. Если вы их практикуете, вы и объединяетесь с внешними объектами, вы рано или поздно начнете распознавать панчакритию, которую создает ваш ум. Как он творит реальность, как цепляется за что-либо и хочет их продолжить, как он растворяет мысли и внутренние данные, как он окутывается неведением, то есть тиротхана действует, и как он воспринимает мысли чистые и освобождает изначальное понимание источника через мысли. И когда вы распознаете эти процессы, это означает, у вас более глубокое сознание зародилось, и вы плавно переходите к крама-мудре.
Мудра означает мудрайяти, то есть турия, четвертую силу сознания, постоянно делающую своим мировой процесс, который уже существует в нашем высшем «я». Таким образом, все в целом означает следующее. Посредством крама-мудры, то есть силой турия, универсального сознания, которое осознанно ассимилирует последовательность эманаций, сохранения и повторного поглощения, которое уже существует в высшем «я». Антах-сварупая означает «посредством сущностной природы полного или совершенного «я». Предложение в целом означает «садхака», то есть ученик, йогин высшего типа, становится самавишта, то есть реализовавшим раскрытие высшей шакти, даже в экстравертном состоянии, то есть даже когда он занят объектами чувств. Стоп.
То есть крама-мудра – это шамхави-мудра высшего качества, когда через шамхави-мудру происходит объединение с внешними объектами. И такой йогин может слышать все, видеть, активно действовать, разговаривать, танцевать или петь, делать все, что угодно, но он пребывает в глубоком созерцательном присутствии. При том, что его тело не занимает неподвижную позу, он не практикует три неподвижности, он находится в естественном процессе действия. Тем не менее, он глубоко интегрирован с любым восприятием и действием. Вот что такое крама-мудра.
Такое он способен делать посредством крама-мудры, которая несет в себе природу полного сознания совершенного «я».
Все аватхуты и ситхи пребывают в стадии крама-мудры. И, например, даттатрея, хотя они ниже крама-мудры не опускаются, они еще в более высоких стадиях пребывают. И когда даттатрею говорили, на что ты медитируешь, он говорил, пусть йоги медитируют, они же не достигли освобождения, а мне зачем медитировать? Я никогда не отвлекаюсь. То есть вот это состояние «я никогда не отвлекаюсь» – это и есть крама-мудра, когда сознание, объединенное с любой активностью, раджасичной, тамасичной или сатвичной, всегда пребывает в божественном источнике. И оно всегда извлекает божественную спанду из любого восприятия.
В этом процессе за счет ассимиляции, дословно поглощения, всех внешних объектов органов чувств во внутреннее, то есть высший план читти, план высшего или универсального сознания, происходит проникновение в сокровенное или в самавеша, прямо в самом процессе ассимиляции.
Крама-мудра – это еще не сахаджа-самадхи, но это уже приближение к нему. Это очень близко, это почти. Что происходит в процессе крама-мудры? Вот Пятеричный процесс панчакрити, он усмиряется, и внутренняя энергия, внутренние божества, которое выходит из нашего ума самопроизвольно, на уровне крама мудры втягивается, интегрируется, объединяется с зеркалом естественного состояния. Существует четыре силы, которые олицетворяются этими группами божеств. И одна из них называется дикчари. Дикчари – это наша внутренняя энергия, которая связана с внешними чувствами. Дик – это пространство. И когда наша энергия, связанная с органами чувств, движется и воспринимает объекты, расположенные в пространстве, так работает дикчари. Следующее называется кичари-шакти. Кичари связано с прамата, с нашим «я есть сознанием». Кхе означает то, что движется в сознании. Кичари-шакти, если дикчари связано с внешними энергиями, с нашим восприятием внешних образов, внешнего пространства, то кхичари связано с внутренними колебаниями ума, когда мы испытываем мысли или эмоции. Гачари-шакти связано с эго, того, кто переживает опыт. Эго означает, у нас есть некое цепляние, некие связанности с определенными мысленными конструкциями, эмоциями и прочими. И это действует гачари-шакти. Го означает чувство. Антахкарана – это место пребывания чувств. Наконец, четвертая шакти называется пхучари. Это шакти, связанные с пхавами и внешними объектами. Пху переводится как существование. Пхучари-шакти – это шакти, которая связана с нашим взаимодействием с внешними объектами. Например, какие-то объекты нравятся, не нравятся, какие-то жаркие, теплые, какие-то холодные, какие-то красивые и так далее. Переживание пяти элементов – все это пхучари-шакти. И вот эти четыре шакти – они всегда действуют, и с ними связаны различные группы божеств в процессе восприятия, которое выходит и участвует в панчакрите, в пятеричном творении, которые нас закабаляют. И благодаря крама мудре эти группы божеств и эти шакти усмиряются так, что они больше не могут нас закабалять. И змея на шее у Шивы олицетворяет такие усмиренные внутренние шакти, которые больше не способны нас связывать. Например, все вы знаете, если вы что-то воспримете и не будете достаточно осознанными, в сознании останется след, отпечаток такой, осадок. Приятный или неприятный, но он останется. Но если вы будете пребывать в состоянии созерцания, в Шамхаве мудре или Крама мудре, просозерцаете этот процесс, в сознании ничего не останется. Останется только воспоминание о глубокой ясности. И, возможно, если вы хорошо медитировали, о даршане. А что именно, это как-то вас не впечатлит. Потому что дикчари, гучари, пхучари и кичари шакти усмирены. Они не связали вас. Наоборот, они стали помощниками на пути просветлению. Это означает, что на этой стадии вы способны созерцать анашрита Шиву. То есть Шиву как пустоту, как шунью. Шиву, в котором пока еще нет творения Вселенной.
Затем через внутреннее, то есть вследствие реализации природы чити-шакти, силой самавеша происходит проникновение или вход во внешнее, то есть во всю массу объектов, органов чувств, проявляющихся как это и данта в процессе экстернализации вамана. Это провеша или проникновение или вход – также есть самавеша природы проявления отвердения сущности чит, универсального сознания.
Еще раз прочитайте сложное предложение.
Затем через внутреннее, то есть вследствие реализации природы чити-шакти, силой самавеша происходит проникновение или вход во внешнее.
Силой наполненности божественным состоянием самавеша происходит объединение с внешними энергиями. В этом заключается крама мудра. Дальше.
То есть во всю массу объектов органов чувств, проявляющихся как это и данта, в процессе экстернализации.
Экстернализация означает выход ума вовнутрь, наружу, изнутри наружу. Чистое божественное сознание – созерцательное присутствие соединяется с органами чувств, нашим восприятием и опережает выход ума наружу. То есть до того, как ум и органы чувств завибрировали, воспринимая внешние объекты, созерцание вышло раньше. Вот это называется опережающее присутствие. Поэтому я ученикам говорю, опережающее присутствие. Где ваше опережающее присутствие? Почему гнев? Почему неудовлетворенность? Почему ум? Почему эмоции? Почему чувства? Почему они впереди? Опережающее присутствие должно. То есть присутствие со скоростью света должно устремиться на любой объект, на любую ситуацию, на любую мыслеконструкцию, на любую теорию, на любое чувство и установиться там очень прочно. А когда ваш ум и все вот эти шакти вышли, все чувства, оно приходит и встречает ваше присутствие. А присутствие уже там. И что ему остается делать? Оно говорит, ну, здравствуй, да, намасте. Все, и уходит назад. И оно ничего не может сделать. Ваш ум, ваши эмоции и чувства уже ничего не могут сделать. Потому что присутствие опередило его. Но если присутствие запаздывает, что тогда? Ум выходит, привязанности выходят, эмоции выходят, чувства, мысли. И, конечно, они начинают править бал, потому что над ними нет никакого господина, никакого царя. И вот ваше собственное присутствие должно установить то, что называют мукхья, мукха, мадхишварья, главное владычество. Оно должно установить свое главное владычество, как великий царь. Если его нет, то это владычество осуществляет более низкие шакти. И вот ваши эмоции, мысли, конструкции – это и есть дикчари, гачари, бучари и кичари-шакти. И здесь так. Власть – это такая вещь, если вы ее не берете, кто-то другой обязательно берет. То есть если ваше опережающее присутствие не возьмет власть, над восприятием вот эти шакти обязательно возьмут власть. И вам придется им покоряться, вам придется им подчиняться. И что происходит? Если у нас опережающее присутствие не удалось быстрее концепций, тогда приходят другие шакти, например, гучари-шакти, и устанавливает власть концептуального ума. И концепции уже давлеют над вами. И вы уже подвергаетесь влиянию концепции, думаете, так, что там. И вы уже теряете ананду. Или кичари-шакти. Какое-то внутреннее состояние вами завладело. Какая-то эмоция, какое-то тонкое астральное состояние вами завладело. И присутствие не опередило. И тогда вы подвергаетесь, и что-то в вашей душе происходит, и вы ввязываетесь в это, и тоже теряете ананду. Или дикчари-шакти. Через органы чувств вы что-то восприняли, это вас впечатлило очень быстро, а присутствие запоздало. И тогда это оставляет отпечаток. Итак, крама-мудра позволяет осуществлять такое опережающее присутствие. Это значит, ваше созерцание стало очень быстрым, очень ясным, отточенным и четким. Оно быстрее ваших мыслей, быстрее эмоций и быстрее восприятия. Раньше восприятие было созерцание. Это очень важная стадия самоосвобождения по классификации, называемая как, кто знает? Существуют стадии самоосвобождения. Да, вор, крадущийся в пустой дом. То есть вор – это вот эти шакти, которые хотят вас связать при восприятии. Но они прокрались и встретили ваше пустотное недвойственное присутствие, пустой дом. И они ничего украсть не могут уже. И напротив, эти шакти становятся, эти ваши внутренние энергии становятся вашими союзниками. Тогда они говорят, давай будем помогать ему в присутствии теперь. Они начинают оживлять и давать силу вашему созерцанию.
Это правеша или проникновение, или вход, также есть самавеша природы проявления отвердения сущности чит, универсального сознания.
Стоп, еще раз последнюю строчку.
Это правеша или проникновение, или вход, также есть самавеша природы проявления отвердения сущности чит, универсального сознания.
Итак, это проникновение божественного сознания в процесс восприятия, когда реальность отделяется от ума и становится грубой. И вот этот процесс огрубления реальности, он обожествляется и одухотворяется. Когда мы можем сказать, что теперь реальность едина с умом, все едино с умом.
Его вечно активная нитьёдита самавеша, которая является одновременно внешней и внутренней, имеет природу мудрая, потому что, первое, она распространяет муда, то есть радость, вследствие того, что она несет в себе природу высочайшего блаженства. Второе, она растворяет дравайятти, все препятствия. Третье, она запечатывает Вселенную в существование в состоянии турья, четвертое или высочайшее сознание внутри.
Стоп. Итак, тот, кто пребывает в этом состоянии, он всегда радостен. Все его препятствия, естественно, освобождаются, и он не покидает высших татв, например, не покидает состояние сушупти либо турья. Существует в медицине, психиатрии такое понятие – синдром Мюнхгаузена. Когда человек рассказывает, что он болен несуществующими мифическими болезнями, фактически выдумывает. И он убеждает людей, что его надо прооперировать или как-то вылечить. А зная уже, кто он такой, доктора говорят, да-да. Но вообще-то вам не сюда надо, вам там психиатр этажом ниже. Вот. Но человек убежден, и он, что его надо лечить, и считается, что это какая-то гиперкомпенсация эго, желание эго, чтобы на него обращали внимание, чтобы ему уделили время, чтобы его к чем-то полечили, чтобы вокруг собрались люди и уделили его эго внимание. Процесс привлечения внимания к самому себе, процесс вхождения в связи и контакты, потому что душа никак по-другому привлечь внимание не может и войти в контакт, и она ищет, выдумывая различные болезни. Есть делегированный синдром Мюнхгаузена, когда вот это чувство разных несуществующих болезней переносится не на себя, а, например, на родственника. На мужа, жену или на ребенку, когда другой человек проецирует свой ум на других. И он говорит, вот мой ребенок болен теми болезнями, теми, и водит его к врачам, а ребенок вообще здоров. Но мать хочет привлечь внимание врачей, создать какую-то ситуацию, где она нужная, важная, где она заботится. Ее эго двигает в эту сторону. И в практике врачей это встречается иногда, и они знают, что такие синдромы существуют. При этом человек не болен вообще. Он здоров, у него восприятие больно. И вот фактически наше эго вот играет в такой синдром Мюнхгаузена постоянно. Оно постоянно выдумывает что-то. И цель его – это привлечь наше внимание. Когда мы привлекаем внимание к эго, оно наслаждается. Самоосвобождение – это означает прекратить такие игры эго с помощью самоотдачи, созерцания вот этих тонких процессов. Тогда эго, наученное, когда эго становится нашим сторонником и участвует в созерцательной практике, оно перестает играть в этот синдром. Оно по привычке работает, но уже оно никакого внимания не пытается привлечь, и на него можно не обращать внимания, оно не докучает. Оно становится просто как двигатель, который работает в фоновом режиме, но уже ни на что не претендует. Оно просто вырабатывает свой ресурс. Это означает, что вы вступили в хорошую практику созерцания, и ваш ум усмирен, и он пребывает в сатве, и признаки усмирения ума уже проявляются. Это значит, что ваши самскары вырабатываются, а новые кармические узлы, реакции не завязываются, что вы твердо, уверенно идете по пути освобождения.
Она также называется крама, последовательность, цикл, потому что, первое, она побуждает эманацию и так далее проявляться в последовательности, крама. Второе. Она, собственно, и состоит из этих проявлений в определенной последовательности, крама. Далее он описывает плод достижения такого самадхи. Сутра 20. Тогда, то есть по достижении крама-мудры, Как результат обретения совершенного «я-сознания» или «самости», которые в сути своей суть чит и ананда, то есть сознание и блаженство, имеют природу силы великой мантры, наступает обретение власти над своей группой божеств сознания.
Стоп. Вот это самое главное. Наступает обретение власти над своей внутренней группами божеств сознания. То есть называется это Мукхамадхишварья, главное владычество. Наша внутренняя энергия, олицетворяемая группами божеств сознания, вот что является проблемой, которую мы не отслеживаем. Тонкий ум, выходя, он все время пробуждает эти шакти, эти группы божеств сознания устремляются вслед за нашими интенциями, за нашими внутренними оценками и мотивами. И поскольку это бесконтрольно, наши группы божеств сознания могут устремиться в мир асуров, в мир животных, в мир людей в следующей жизни. Им все равно. Они воспринимают наш, как наш приказ, наши внутренние мотивы, наши внутренние позывы. Поскольку они получают этот приказ, они быстро создают локу, связь с локой и создают будущее тело. И уже ум ткет судьбу в новом будущем теле и в новой локе. Когда же мы обретаем это верховное владычество, эти группы божеств действуют, подчиняясь только нашему чистому сознанию. И они проявляют только божественные локи, только божественные бхавы, и мы входим в процесс мокши, в процесс освобождения. И когда группы божеств не устремляют нас уже ни в один из миров сансары, это называется салокья мукти. А когда группы божеств находятся в тонком медитативном состоянии, напитанные этим состоянием крама мудры и самовеши, так что наше сознание рядом с Иштадеватой, с древом прибежища, это называют самипья мукти, быть по соседству с божеством, когда божество, избранное божество, может проявляться. Или когда мы можем прозревать недвойственное сознание. А когда эти группы божеств по привычке уже, благодаря нашей визуализации и призываниям, принимают формы Иштадевата, это значит, мы обретаем сарупья мукти, обретаем такую же форму, как и божество. То есть наши внутренние божества вливаются в тонкую светящуюся форму Дататреи. Наши дикчари, гучари, пхучари и кичари шакти входят в форму Дататреи и преображаются в чистые силы Дататреи, в его джняну, ичху, крию и другие шакти. Это процесс сарупья мукти. И, наконец, когда все эти силы и энергии растворяются в свете недвойственности, пустоте Абсолюта, Ванашрита Шиве, то есть Брахмане Веданты, это называется Саюджа Мукти. И, наконец, пятый вид мукти, Саршити Мукти, означает, эти силы преображаются через Саюджа Мукти и выходят в виде вселенских божественных сил, даруя нам качество ичхи, джняны, крии и других. Это называется саршити мукти, начинать обладать теми же энергиями, как божество, вплоть до становления Ишвары. Итак, те шакти и группы божеств, которые нас связывали, теперь становятся нашими просветленными энергиями. Так происходит процесс обретение пяти типов мукти.
Над своей группой божеств сознания, вызывающих эманацию и повторное поглощение Вселенной. Все это несет в себе природу Шивы. Комментарий. По наступлении продолжительного самадхи происходит обретение власти над группой божеств сознания. Группы, которые всегда вызывают всякого рода, всякого вида эманацию и повторное поглощение Вселенной, начиная с Калагни и кончая последней Кала, стадией, известной как Шанта-Кала, путем вхождения в естественное Чимат-Кала или божество самопознания.
Достаточно. Другая тема уже пошла. Когда мы практикуем подобным образом, ничего не остается, кроме чистого сознания и Больше ничего не нужно делать, кроме как пребывать в естественной осознанности. Естественная осознанность, напитываемая божественной милостью, сама растворяет прошлые васаны и самскары. Поэтому про такого йогина говорят, что для него главный обет – пребывать в теле, то есть жить в теле, поскольку единое самое созерцание исполняет все обеты, и все самскары, естественно, высвобождаются. Тогда его естественная осознанность проникает в прошлое, и все его старые арнану-бандханы растворяются. Все кармические долги растворяются. Все кармические кредиторы забывают о нем, поскольку он для них перестает существовать как ограниченная джива, душа. В 2003 или в 1993 году Египет подал международный суд иск к Израилю. И суть иска состояла в чем? Что во время исхода из Египта евреи 2000 лет назад вывезли около 300 тонн золота или 300 тысяч тонн, в общем, очень много. И это факт, задокументированный в писаниях. Отрицать нельзя, и они сами в него верят. И говорится, что они приходили к египтянам и говорили: «Дайте золото». И египтяне им давали. Но они не отбирали его силой, а Бог дал им такие ситхи гипноза, что им сами египтяне давали. Они только скажут: «Дайте золото», и все. Поскольку они были ювелирами и фактически все золото сделали, то это как бы был акт справедливости. И они забрали все эти тонны золота и затем вывезли во время исхода. И суть Египта, иска состояла в том, что Израиль должен вернуть сейчас эти 300 тысяч тонн золота, а также ущерб от, за 2000 лет от его неиспользования Египтом. И этот иск 5 лет готовился юристами Египта, и сам он стоил, по-моему, там $250 тысяч. Но евреи ответили довольно быстро, Израиль. Они сказали: сначала мы подадим иск за 400-летнее рабство Египта, за ненормированный рабочий день, за все побои, телесные унижения и моральный вред. И на эти деньги мы купим весь Египет. А потом из этих денег вычем эти 300 тысяч тонн, примерно $2 миллиарда, и вот вам отдадим в качестве гуманитарной помощи продуктами. Самскары, прошлые долги. Даже вот прошло 2000 лет. Израиль и Египет не могут поделить то, что стало уже историей, в Библии стало мифами, мифологией. Таким же образом, старые и прошлые кармические долги над нами имеют власть. И в самый неожиданный момент они могут к нам прийти, когда планеты активизируются, какие-то кармы, и мы будем даже удивляться, откуда это пришло вообще, какая-то самскара, почему она пришла. Это называется кармические кредиторы. Когда вам придет вдруг ум, что ты должен там в следующей жизни прожить эту жизнь, а потом переродиться в раю Индры. Вы скажете: почему я там должен переродиться? Я хочу в мир Шивы, в мир освобождения. Скажут: да, у тебя есть самскары, ты должен в Индре, в раю Индры занять пост какой-нибудь в его свите. И вы будете думать, как же эту васану растворить, как же этот кармический долг отдать, чтобы не проживать это все, а силы естественного присутствия. И когда все эти шакти усмиряются, все кармические долги аннулируются. Сахадж Самадхи, Шамхави Мудра, Крама Мудра, опережающее присутствие, оно проникает в прошлое, в асаны и самскары, так что больше они не могут вам предъявить никакой счет.
Вопрос возник насчет того, что манифестирует божества. Можно ли сказать, что вот откуда-то приходит такое желание, допустим, начать обратно практику тапасию, связано с тем или иным божеством, допустим, если с ним раньше взаимодействовал, допустим, с Картикеей, Калабхайравой, или Матрики, либо Махавиди. Просто возникает это как бы, ну, на уровне сердца, понятно, как бы с ним было раньше завязано отношение, потому что делалось ему опасно, хуже, допустим. Не возникает такой вот манифестации. Получается, не реагировать на них надо или что-то?
Не реагировать. Делайте свою тапасию, связанную с недвойственностью. Это означает, что в прошлом были практики выполнены с этими божествами, установлена связь. Да. Но на пути Анутары-тантры мы всю тапасию сводим к самоосвобождению, самоотдаче, самотрансценденции и самоузнаванию. То есть это самая высшая недвойственная тапасия.
А если, допустим, тоже как бы это помогает, как бы, но в то же время какое-то божество помогает в некоторых понималках понять, что приходит, но в то время, когда надо тебе понять, что.
Можете делать какие-то практики с ним, не проблема. Главное, не терять недвойственное воззрение. Не терять созерцание, не впадать в двойственность. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-